Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас и ответил на наши молитвы о студентах. Благодарим Тебя, что произошел хороший сдвиг с домашними заданиями. Это значит, сдвиг с духовностью произошел, с характером. Пожалуйста, Господь, закрепи это и умножи это, чтобы действительно каждый возрастал и славил Тебя не просто языком своим, но реальным состоянием сердца и своей жизнью и практикой взаимоотношений с истиной. Пожалуйста, Господь, мы в смирении как умоляем Тебя, чтобы Ты помог нам в этом. Ты знаешь каждого, Ты знаешь нужды, Ты знаешь слабости. И все мы друг друга понимаем, потому что мы все боремся с этим. Всем трудно, всем тяжело покорять себя Твоему призыву работать с истиной. И много искушений, много отвлечений, много всяких развлечений предлагается. И нелегкая эта битва, и мы благодарим, что Ты помогаешь, и просим, Господь, пожалуйста, помоги нам еще и помоги больше. И просим, Господь, благословения для наставников, и чтобы они могли и сами делать домашние задания, быть примером, и жертвенно, жертвовать собой, чтобы помогать другим. Им это нелегко, поэтому просим, восполни их потребности, их нужды, то, чем они жертвуют ради других студентов, чтобы им помогать. Дай, Господь, студентам всем ценить это, что кто-то посвящен так заботиться о их душе, кто-то посвящен выполнять такую пасторскую функцию, Господи. Дай это ценить, дай никому не думать, что это какая-то проформа, кто-то там какие-то зарабатывает себе баллы. Дай видеть, что это Твои служители, жертвующие собой, жертвующие чем-то в своих семьях, с детьми, может быть, с финансами или с отдыхом своим, чтобы другим помогать. Пожалуйста, помоги студентам быть отзывчивыми и поддерживать наставников, и ободрять их своим и успехом, и смс-ками ответными. И, Господи, мы также просим Тебя, благослови еще этот час, который у нас будет, чтобы мы вникали и познавали Христа. Ради имени Твоего и в Твою славу мы молимся. Аминь. Мы говорим с вами о божественности Христа. Мы говорили о третьем, таком пути доказательства Его божественности. Мы смотрели на Его деяния. Сейчас на четвертый момент мы посмотрим. Это заявление Христа о Своей божественности. Иисус не просто называл Сам Себя, или когда другие Его называли в Библии именами Божьими, не просто Он практиковал или проявлял атрибуты божественные, не просто делал дела, которые явно показывали Его божественность, но Он и заявлял о Своей божественности Сам. Есть косвенные и очень прямые заявления. Первое. Полная власть над законом и институтами Бога. Откроем Евангелие от Матфея и посмотрим несколько отрывков оттуда. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 31 стиха. Вы знаете, да, что это за глава? Нагорная проповедь. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, то есть видите, ветхозаветний закон, и он говорит, так сказано, а я говорю вам, и он возвышает моральные стандарты. То есть он имеет власть над законом, над заповедями, над Словом Божьим. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянитесь вовсе, то есть он вообще отменяет, он возвышает, что вообще клятвы не должно быть, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но вместо клятвы повеление Божие такое. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Матфея 12:6. Иисус показывает власть над центром поклонения Богу, над тем, что Бог заповедал иметь по Ветхому Завету, как центр, где происходило поклонение. Матфея 12 глава, 6 стих. Он говорит о храме. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. То есть Иисус говорит, что Он, в контексте здесь, конечно, ну, интересно почитать. Дальше написано, давайте дальше прочитаем. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий – Господин и Субботы». То есть Иисус здесь утверждает две свою превознесенную власть над храмом, и Он говорит, что в храме вот такие есть какие-то понятия у них были, и Он утверждает, в храме вот так должно поступать, и вы не осуждаете этих людей. И с другой стороны, Он говорит, что в субботу должно так поступать, и Он утверждает, я Господин субботы, я субботу дал, я замыслил субботу, я знаю, как суббота должна происходить. Это, может быть, кто-то знает эту такую юмореску, когда человек все хотел по Библии делать, но не понимал, чему по-настоящему учит Библия. Вот эти вот, то, что я рисовал, поверхностные такие наклейки библейские, он ухватывал, не понимая их смысл. И потом он умер, и потом он встретился с апостолом Павлом, и они в комнате, значит, дискутируют, и Павел ему объясняет то, что он писал, а этот человек ему говорит, не, ну подожди, ну ведь написано. Он это объясняет, ну ведь написано. Он ему объясняет, что имеется в виду. Там, что написано. Но ведь написано, тут Павел выбегает из комнаты, за ним бежит человек, но ведь написано, но ведь написано. А он убегает и кричит, ну это же я писал. Я знал, что там имеется в виду. Я знал, что я подразумевал. Я знал, что это значит. С этим нельзя спорить просто таким примитивным библеизмом. Это, по сути, не библеизм. Это просто использование Библии, чтобы какие-то свои недолуги, не очень мудрые, не очень глубокие познания Библии, ну, какие-то традиции создавать и просто долбить, там вот написано, там вот то или другое. То есть Иисус Христос – Господин субботы. Он знает, что такое суббота, Он ее дал, и он ее и отменил, кстати говоря. Он исполнил закон, и сегодня суббота, в день субботний, не празднуется нами. Мы, субботство для нас теперь вся наша жизнь перед Богом. Мы ходим с Ним, мы постоянно Его познаем, мы постоянно на Нем сконцентрированы, что евреям было предписано как минимум раз в неделю делать. «И он власть имеет над царством». Матфея 16, 19, с 18. «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». Ключи, которые открывают, ну, скажем так, вход Царства Небесного или принципы Царства Небесного. «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть Иисус имеет власть или превосходство над Царством Небесным. Он царь этого царства, поэтому оно ему подчинено. Это ясное заявление о своей божественности Иисус выдвигает. Не говоря прямо, скажем, что я Бог в данных отрывках, но проявляя такие проявления, которые только Богу принадлежат. Второе из заявлений Христа. «Верховный предмет спасающей веры». Иоанна 14.1. Евангелие от Иоанна 14.1 и чуть ниже. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Вот сущность спасения. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Место вам уже приготовлено, но если бы не так, я бы вам сейчас мог сказать, пойду и приготовлю. То есть Иисус имеет такую власть, или Он управляет царством, он равен Богу, он в спасительном труде или в вере, он равен Богу. Нужно верить в Него. Или другой отрывок, 3.36, Евангелие от Иоанна. Я думаю, что вы заметили, сколькие отрывки, которые обычно, когда мы читаем, мы не воспринимаем, как те, которые нам проповедуют о божественности Христа, об этом проповедуют. То есть мы как бы читаем так, по привычке воспринимаем, ну, Иисус так говорил, нормальное дело, как будто бы это мог любой человек сказать, там, апостол, пророк. Но на самом деле это не так. Мы просто привыкли к этим текстам. И мы их воспринимаем так человечно. На самом деле они в контексте, ну, в котором, в библейском контексте или в контексте иудаизма, это из ряда вон выходящие тексты. Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». То есть Иисус утверждает свое центральное положение в спасении. «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть Он – сущность спасения. Только Бог может спасти, ни один человек, ни один ангел. Только Бог может дать спасение, поэтому это такое утверждение. Вы видите, здесь и другие есть отрывки. А третий момент из заявления Христа. «Отношения к ближним должны уступать отношениям с Ним». Матфея 10:37. Кто любит отца или мать и так далее, и сына, и дочь больше, нежели меня, тот недостоин меня. Помните, да, этот текст? То есть Иисус ясно ставит приоритетность. Меня нужно любить больше всех. То есть это прославленное, превознесенное, божественное положение. И именно так требует Иисус отношение к себе. В Луки в 14:26 тоже это записано, там другими фразами написано. «Кто не возненавидит жену и детей, и братьев, и сестер, и своей всей жизни, тот не достоин меня. Тот не может называться моим учеником». Мои ученики – это те, которые относятся ко мне не просто как к религиозному предводителю, хорошему моральному лидеру, но как к тому, который достоин всей любви, всего почтения, всей преданности сердца, любой жертвы ради меня. То есть это отношение к Богу. Ни один ангел и ни один человек никогда не требовал такого. А если требовал, то был Богом наказан. Бог – ревнитель о славе своей. Он славы своей не даст иному. Здесь нет такого конфликта. Иисус – Бог. Четвертый момент из заявления Христа. Все духовные и вечные нужды человечества удовлетворяются в нем. Все фразы «я есмь» из его уст, там «я есмь хлеб», «я есмь свет», «я есмь дверь», «я есмь путь», «истина», «жизнь» и так далее, то есть это показывает его центральное положение, как он источник жизни, это только Бог есть. Он был жизнь для людей, и люди видели в нем свет в Иоанна. Первой главе. Кроме всего, он дает знание Бога, он дает покой душе. И вы видите отрывки здесь. Защиту от опасности, плодотворную силу, реки воды живой из них потекут. Это все дает Иисус Христос. Это божественная роль. Иисус Христос энергично и непрестанно, очень прямо заявлял и проповедовал о себе. Он также ясно противопоставлял себя соотечественникам. Он был самонаправленным, указывая на истину о самом себе. Он указывал на самого себя, он открывал им это. В действительности вечная жизнь зависит от ответа Иисусу Христу. Нежелание дать жизнь для Христа значит потерять ее навсегда. То есть Иисус занимает абсолютно уникальную такую роль в спасительном подвиге или в спасительном процессе человека. Пятый момент. Уникальные взаимоотношения Христа с Богом. Как Иисус через это показывал свою божественность. Он говорил о том, что он знает уникально Отца. Матфея 11:27. Никто не знает его, а Сын знает. У него удивительные взаимоотношения с Отцом. Он его называет «мой Отец». И потом он о людях говорит «ваш Отец». Он нигде не говорит «наш Отец». Он противопоставляет свое сыновство единородное с нашим сыновством или дочерством. Как-то так. Поняли, да, что я имею в виду? Он это разделяет, это разного рода сыновство. Поэтому он в этих текстах говорит «мой отец», и потом говорит «ваш отец», он не говорит «наш отец». У него равные отношения с отцом. Иоанна 5:18. Он единственный путь, через который отец открыт нам. Только через него вход к отцу. Масса отрывков, нет времени их читать. Смотрите еще. В Матфея 11:27. «Никто не знает отца, кроме сына». Уникальные отношения. В Иоанна 6:46 «Никто не видел Отца, кроме Единородного, который от Него». Иоанна 1:18 «Бога никто никогда не видел, Сын явил Его». Иоанна 1 глава, Колоссянам 1:16, Евреям 1:3 подчеркивает, что даже творение, которое открывает Бога, есть работа Сына и поддерживается Сыном. Когда творение проповедует о Боге, то это творение – это просто фотография, которую Иисус держит. И мы, смотря на нее, понимаем, за этой фотографией есть Бог. Но эту фотографию, она не истлела, не исчезла, не улетела. Она проповедует, потому что Иисус ее наполняет собой. Он все держит собой. Ветхий Завет был дан через Сына. 1 Петра 1:11. Давайте это посмотрим. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Исследуя, эти пророки Ветхого Завета, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. То есть уникально, то есть Иисус Христос играл уникальнейшую роль в создании Слова Божьего, пророчества, живое богодухновенное Писание. Дальше. Новый Завет был дан через Сына, Галатам 1:12. Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Ну, с 11. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. То есть Иисус, воскресший, явился и дал божественное слово. Значит, он Бог. Ну и не хватает нам времени, конечно, везде заглядывать. Знание Отца зависит от знания Сына. Иоанна 1:14-18. Знание Сына зависит от знания Отца. То есть через знание Отца, помните, он говорит, если бы вы знали Отца, вы бы меня знали. Луки 10:22, Матфея 16:17. Заметьте, Евреям 1 глава с 1 по 3 стих показывает равность Отца и Сына. Опять с тех пор, как оба открывают одни и те же средства одной и той же истины. То есть они оба открывали раньше ее таким-то родом. Помните, мы читали? Издревле многообразно Бог говорил. Теперь через Сына, и здесь есть ну, такое родство. То есть уникальные взаимоотношения Христа с Отцом Иисус показывал, Он их заявлял, и тем самым Он проповедовал ясно, заявляя, что Он Бог. Это Его заявление. Более того, у Христа были притязания на божественность. Он заявлял о равенстве со своим Отцом. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 по 29 стих. Он заявлял о равенстве с Отцом, он заявлял, что имеет равенство в своих взаимоотношениях с Отцом, он утверждал, что имеет равенство в деяниях с Отцом, он утверждал, что он достоин такой же чести, как и Отец. Давайте это увидим. Пятую главу. Более того, он заявлял о своем превосходстве над людьми, он заявлял, что правильные отношения с Отцом основываются на правильном взаимоотношении с Отцом через Иисуса в настоящем. Он заявлял, что правильные взаимоотношения с Отцом основываются на правильном положении перед Сыном, как судьи в будущем. Он заявлял, что у него есть свидетельство, чтобы доказать равенство с Отцом. Свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн свидетельствовал о личности Христа. Иисус, как Бог, не был зависим от свидетельства людей, чтобы подтвердить свою божественность. Но свидетельство это было. Свидетельство деяний Иисуса Христа тоже свидетельствует. Дела, которые Иисус делал, подтверждали Его миссию, дела, которые подтверждали Его личность, свидетельство Отца, свидетельство Слова, свидетельство Моисея. Нет времени у нас читать. Пятая глава, вы можете сами просмотреть ее, прочитать, увидеть. Иисус делал радикальное заявление. Пятый момент, через который Иисус утверждает, или Библия утверждает божественность Христа. Кроме того, что Иисус сам заявлял об этом, Он требовал и принимал поклонение самому себе. Люди и ангелы отвергали поклонение людей им. Апостолы в Деяниях в 14 главе 11-15 отвергли, сказали, чтобы им не поклонялись. Петр сказал тоже, отверг поклонение в 10 главе Деяния. Ангелы сказали нет тому, чтобы человек поклонился им в Откровении в 19 и 22 главе. Но Христос не отказывался от поклонения людей. Ученики поклонялись Ему, Матфея 14 глава. Это не было богохульством, это не было идолопоклонством. По одной причине – Иисус – Бог. Поклонение чему-либо другому или кому-либо другому есть идолопоклонство мерзкое, которое Бог ненавидит, написано. Матфея 14:33. «Бывшие же в лодке подошли и поклонились Ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Иисус должен был бы резко среагировать на это, если бы они были неправы. Иисус запрещал людям о чудесах рассказывать, которые Он сделал. Уж тем более такое извращение Он бы запретил. Женщина-язычница, мы читали, поклонялась Ему. Матфея 15:25. Женщины поклонялись в утро воскрешения. Матфея 28 глава, 9 стих. «И когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“, и они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня“». То есть очень ясно. Слепой поклоняется Иисусу. Можем вспомнить, Петр поклоняется Иисусу, когда, помните, Иисус сделал чудо, улов был большой. И Петр испугался, говорит: «Выйди от меня, Господи, ибо человек грешный». То есть он осознал святость Христа и свою греховность, это был акт поклонения. Все это принималось Иисусом Христом, потому что Он был тем, кто ясно провозгласил, что люди должны поклоняться только Богу. Иисус был Богом. Отец повелевает поклоняться Сыну в Евреях 1:6. Ангелы небесные поклоняются Сыну в Откровении, падают перед Ним ниц. в трепете. И пятое, в конце концов, все поклонятся Сыну. Филиппийцам 2:10-11. И в других текстах это записано, в Колоссянах. И шестое, то есть требуемое и принимаемое поклонение Христа. И шестое, существуют разные свидетельства, еще другие божественности Христа. Это можно назвать непрямой как бы очевидностью, это выходит из различных фактов или историй, которые не напрямую доказывают божественность Христа. Но то, что было сказано или сделано, доказывает факт его божественности. И здесь много есть. Вы можете видеть сам конспект. Те, кто нас будут смотреть, и те, кто будут нас слушать, вам важно иметь конспект, скачать его с сайта, смотрите, потому что здесь это такой мощный материал с многими отрывками, которые я не могу произнести вслух. Давайте тут... Ну, мы просто это пропускаем, у нас нет шансов. Много-много-много всего. Косвенных заявлений. Но я думаю, из тех, которые мы увидели, достаточно было, чтобы стать на позицию. Иисус не просто человек, Он Бог. И на землю пришел и воплотился в величественный, святой, колоссальный, грандиозный Бог. И Иисус – это Бог. Это фундамент христианства. Если мы отвергнем саму сущность Христа, а именно Его божественность, то мы отвергнем христианство. Если мы отвергаем Христа, такого, кем Он был на самом деле, мы отвергаем Бога. Без Бога нет христианства, без Бога нет силы. И без глубокого вот этого созерцания и знания Христа, без трепета перед Христом, без такого глубокого знания, у нас нет силы жить христианской жизнью. Нам нужно видеть этого Христа. Поэтому и домашнее задание я вам такое задал, чтобы вы исследовали Марка, и вы посмотрели вообще, как величественно Бог является. Можете вот то, что мы изучаем, постараться заметить. Ну и вы уже заметите, вы не сможете не заметить. В каких-то текстах вот эти вот характеристики, 10 характеристик, описывающих Христа. Мы с вами прошли 4 характеристики. Его предсуществование до сотворения, его сотворение, его служение в Ветхом Завете, то, что он был Богом. И вот теперь пятый момент. Иисус Христос воплотился через непорочное зачатие. Этот вечный, святой, величественный Бог, который действовал в Ветхом Завете, теперь он приходит на землю, воплощается в человека. Приходит, обретает человеческую природу. Не теряя божественной природы, божественных атрибутов, он обретает человеческую природу. Но безгрешность, то есть природу человека, которая была в безгрешном состоянии, то есть он не приобрел наш грех. Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И вот теперь этот сын описывается. «Владычество на раменах его или на плечах его» – это символ владычества. «И нарекут имя ему чудный советник», то есть мудрейший, то есть обладающий мудростью, грандиознейший советник и утешитель. Дальше. Имя этому младенцу, младенец – это человек, Бог крепкий, Отец вечности. Он ее создал, Он ее родил, Он над всем, Он до вечности и после вечности. Князь мира, то есть властелин, реальный властелин этого мира. Вот кем будет этот младенец, вот кто он по сути. Это пророчество о Боге-человеке. Как это произойдет? В Луки 1:35. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, накроет тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Оно родится очень необычным способом, и поэтому оно будет Сыном Божиим по природе божественное». В Луки с 31 по 35 стих это вообще потрясающее свидетельство ангела Деве Марии, которое в себе, вот если суммировать его, вот что там несется об Иисусе Христе. Несомненно, это сын Марии. Она его родит. И в то же время, безоговорочно, он сын Божий. Единородный Отцу. Беспрекословно, он царь иудейский, обладающий неоспоримым правом на престол, который предсказан в пророчествах. Он сын Давида из ветки Давидовой. Он может царствовать. И при этом он обладает неограниченнейшей властью. Он суверенный Бог. Он царь над всем мирозданием. Это то, что вот в этом небольшом предсказании Марии было донесено ангелом. Дала ли Мария рождение Богу? Нет. Она дала рождение Бога человеку. В противовес католикам, которые утверждают, что Мария Богородица, родившая Бога. не могла родить Бога, она была сосудом, через который, просто это некорректный термин, который они используют, она просто была сосудом, через который Бог привел Сына Своего в этот мир. Вопрос. Христос родился от Девы Марии, то есть от девственницы Марии. Была ли она грешницей? Была. Потому что Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, нет исключения, не было и никогда не будет. Люди не могут родиться чистыми. Они должны родиться, они рождаются греховными и через Евангелие перерождаются, получают новую природу. И когда будут полностью освобождены от присутствия греха в их теле и в мире, тогда они будут уже полностью спасены и искуплены. Она, наверное, была спасенной, но это значит, что у нее были грехи в жизни, и она каялась в них. Почему Бог выбрал такой способ явления в мир своего Сына, а не посредством обычного союза мужчины и женщины? Бог так решил, это знамение, так как рождается необычная личность, поэтому необычный способ рождения. Девственное рождение было знаком уникальности того, кто родился. Но девственное рождение не было условием, необходимым для обеспечения безгрешности Христа после воплощения. Неправильно делать вывод, что грех – он через мужчин передается, первородный. Через женщин не передается, они безгрешны. И поэтому Дух Святой именно через женщину, ну, как-то вот сделал это непорочное зачатие. Иисус родился, и он был безгрешен, потому что через женщину, а не через мужчину. Или потому что через безгрешную женщину. Это не поэтому. Все согрешили, все во грехе. Бог выбрал такой способ уникальный, без мужчины, а только через женщину, чтобы засвидетельствовать, что рожденный младенец уникален. Он мог бы прийти и другим уникальным или менее уникальным способом и быть безгрешен. То есть Богу не нужно, ну вот это было. Нигде мы не видим такого подтверждения в Библии, что нужно, ну, что мужчины греховны, женщины нет и так далее. Это понятно? Став человеком, как это выразилось? Мы говорим о непорочном зачатии и воплощении. Очевидно, что приход в мир человеческой жизни того, кто является Богом и существовал всегда, не может выразиться таким же образом, как это было для простого человека. Хотя Евангелие использует слово «родиться» или «зачать», повествуя о рождении Христа, и даже сам Иисус сказал «Я на то и родился» Иоанна 18:37. Все равно мы наблюдаем, что есть что-то совершенно необычное в его природе, в его приходе в человеческую жизнь. Понимаете, да? То есть, когда мы говорим «Иисус родился», мы не говорим «Он появился» или «Он зачат был», его вроде как не было. То есть, это просто человеческие термины, которые описывают, ну, начало его земной жизни. Но есть и другие выражения, которые используются касательно рождения Иисуса Христа. Иоанна 1:14 «Слово стало плотью». Вечное слово, которое все творило, стало телом. Иоанна 3:17 «Послан в мир». Он был где-то, и он был послан в мир материальный. Римлянам 1:3 «Родился от семени Давида». Галатам 4:4 «Родился от жены». Иоанна 3:13 «Сошел с небес». Иоанна 6:25 «Хлеб живой, сшедший с небес». Римлянам 8:3 «В подобии плоти греховной был рожден». Хотя он не был греховен, в подобии. Евреям 2:14 «Причастен плоти», то есть он соединился с плотью. 1 Тимофея 1:15 «Пришел в мир». Евреям 2:9 «Унижен пред ангелами в том, когда стал человеком». Евреям 10:5 «Тело уготовал мне Бог, приготовил». 1 Тимофея 3:16 «Бог явился во плоти». Евреям 2:17 «Уподобится братьям». Для того, чтобы уподобиться, он пришел во плоть. 1 Иоанна 3:5 «Явился взять грехи наши». 1 Коринфянам 15:47 «Второй человек, Христос», или там же термин «Последний Адам с небес». Филиппийцам 2:6-8 «Будучи образом Божьим, приняв образ раба, по виду став как человек». То есть есть разные термины, которые используют в Библии, не только рождение, для того, чтобы описать приход Бога в этот мир – и воплощение, то есть когда он соединился с человеческой природой, с человеческой плотью. Нет сомнений, что из свидетельства Писания, где ясно показано, что рождение Иисуса было абсолютно уникальным явлением. Нет, это, Писание ясно говорит, это уникально. Никогда подобное рождение человеческого существа и его зачатие так не описывалось. В действительности, как Ветхий, так и Новый Заветы очень тщательно проясняют божественный приход в мир как уникальное и чудесное событие. Рождение Христа – уникальное рождение Бога-человека, буквальное воплощение вечно предсуществовавшего Бога, и Он воплотился в человека. Писание с большой силой защищает уникальность этого события, о котором говорилось выше. Потому что если мы отвергнем это событие, мы сейчас с вами можем так размышлять, ну как бы это понятная истина, и вроде о ней никто не спорит. Но на самом деле либеральные богословы, они атакуют эту истину. И разные есть периоды в истории, когда происходит такая атака. Если мы станем на такую позицию, ну какая разница, Иисус все равно Бог, какая разница, как Он там был зачат. Зачем об этом спорить? Не такой уже это важный вопрос. Кажется, вроде бы да, мы достигаем какого-то мира, мы не выглядим какими-то узколобыми там доктринерами, но на самом деле мы делаем первый шаг к либерализму. Либерализм, он начинается с того, когда мы вот что делаем. Ереси, они не возникают так. Человек верил в божественность Христа или в спасение через Евангелие, а потом сел, подумал и говорит, слушай, с завтрашнего дня начинаю верить, что Иисус не Бог. Так не происходит. То есть процесс отвержения истины не происходит так. Ты верил вот так, потом ты просто в какой-то момент принимаешь решение вот так не верить. Поэтому зачем говорить о том, как он был зачат, как он воплотился, если мы все равно вот здесь стоим? Мы все равно продолжаем верить в его божественность, в Евангелие. Ну, какая разница? Или другой вопрос, например. Если мы посмотрим Бытие, прочитаем, как Бог сотворил Вселенную, да? Ну, какая разница, он сотворил за 6 дней конкретных или за 6 таких периодов, которые длились миллионы или миллиарды лет? Ну, какая разница? Там даже можно и в Библии кое-какой нюанс найти, чтобы истолковать, что день – это был не день, а эра. В принципе, что это меняет? Мы спокойнее можем говорить там, я не знаю, с атеистами или с какими-то биологами, которые верят в эволюцию. То есть зачем на этом стоять? Но на самом деле, когда мы, может быть, наше спасение от этого не зависит. Вот мы приняли решение не сильно переживать за эту богословскую истину. То ли там 6 дней творения, то ли непорочное зачатие. Вот мы прожили еще, и мы в вере живем. Мы прожили, и здесь Господь нас забрал к себе. Мы тут сказали, что эта истина не очень важна, а здесь сказали, ну и вот это не так важно для Евангелия, зачем спорить. Но когда мы так делаем, вот что происходит. С этого момента мы просто чуть-чуть пошли вниз в какой-то истине, может быть, мы здесь. Потом тут какой-то другой момент, мы еще пошли вниз. Тут момент, мы еще пошли. Тут момент. И каждый раз у нас есть вариант. Ну, мы принимаем это, но мы вот так же еще живем достаточно правильно. И вот здесь достаточно правильно, и здесь. Мы не то, что после этой истины обрушиваемся прямо вниз. У нас нет, после того, когда мы изменяем отношение к этой истине, такого падения вниз. Такого полного еретического отпадения от Христа. Но мы отошли от этой истины, от этой, например, и даже от этой, например, отошли. И мы влияем на следующее поколение. Даже, может быть, мы раз и умерли, и были спасены. Евангелие не отвергли, там божественность не отвергли, просто там сомневались. Но вот этим вот процессом вот здесь росло другое поколение рядом с нами. И мы учили его, как относиться к истине. И то, что для нас был незыблемый факт, потому что мы выросли в такой церкви, мы были изначально так наставлены, нас окружают мои родственники, которые верят в божественность Христа, так у нас принято, так, в общем, естественно. Для этого поколения уже это так не работает. Они слышат, что это нормально, вот эти все истины, они не такие надежные, нормальный какой-то такой-то процесс, и это поколение постепенно сходит сюда. И не происходит такого обрыва, а просто происходит логическое продолжение вот такого вот процесса. То есть не процесс стойкости во всех доктринах, а процесс такого либерального или такого не очень серьезного отношения к истинам. Мы прививаем этот процесс отношения к истине другим людям. То есть, другими словами, когда я проповедовал и не использовал Библию, 40 минут проповедую, Библию даже не открыл, но все как бы о христианстве. Я не сказал никакой ереси в этот момент, но я через эти 40 минут научил людей, что и Библия не очень важна. Вот это намного больший урон, чем то, что я сказал. Я как проповедник сказал, что в принципе не обязательно нам открывать Библию. Она нам, в принципе, не так важна. Нам не так важно увидеть эти слова, где-то там что-то как-то вот заметить их, запомнить, что-то подчеркнуть, исследовать какие-то слова. Это не так важно. Мы, в общем, все нормально ориентируемся. Не так важно прескипливо стоять на Библии. И результаты этого, да, когда мы так вот к этим истинам относимся, мы прививаем к поколению какому-то другое отношение, к своим детям, к тем, которые на 3 года позже из нас покаялись в церкви. Мы воспитаны были в такой, может быть, традиции, а сами начали быть более современными, более ультрамодными христианами, которые вот такие вещи делают, которые больше за любовь, за единство, чем за истину, ну и тому подобное. И вот то, что происходит. Приведу вам пример еще один. Ну, во-первых, как либерализм в Европе, я много раз рассказывал, появился, да? Начали критиковать Библию, в принципе, ее ж не отвергли, а просто сомневаться в каких-то отрывочках. Оно пошло-поехало, сейчас мы знаем, что там. Другой пример. В Америке издательства сделали исследование того, как люди что покупают. Книжные магазины христианские. И они пришли к выводу, что Библии сейчас не пользуются спросом. Люди приходят в магазин, какой-то анализ проводили, приходят в магазин покупать Библию, не покупают ее, просто покупают какую-то книжку. Библии в результате они начали рекламировать таким образом. Если тебе одиноко, вот книга, которая тебе поможет. Телевизор стоит, который крутит особенную, ну, яркую рекламу. Библия для одиноких. Библия для там разведенных. Библия там еще для каких-то, для бизнесменов, например. То есть они пытаются, вот как другие книги, на злобу дня что-то пишут, и они пытаются захватить людей. Для многих Библия в христианстве – это вырванный иногда даже из контекста, но в лучшем случае нет, 1, 2, 3, 5 стихов, которые они видят на PowerPoint в церкви. Вот это для них Библия. Такое отношение к Библии, оно не появилось резко. А давайте не будем Библию читать. Оно появилось постепенно, изменялось отношение. Или еще один пример. В Америке 50 лет назад, если бы вы сделали исследование евангельского христиан, у евангельских христиан, их отношение к гомосексуализму или лесбиянству, было бы практически 100% негативное к этому отношение. За последние 50 лет изменилось общественное настроение, общественное представление этих вопросов. Многие там якобы звезды, там всякие телезвезды или кто они там, певцы, они борются за то, чтобы государство разрешило вступать в такой якобы брак однополый. И сегодня, когда делается такое исследование, христиане совсем по-другому уже реагируют. Большой процент христиан допускают такой брак. Ну или они называются христианами, или неизвестно, это трудно сказать. То есть в чем здесь суть? А суть в том, что может быть, 50 лет назад, я это сейчас не буду утверждать, люди стояли не столько на библейской основе, сколько на общекультурной основе. В государстве, в принципе, негативное отношение к этому. И когда в государстве изменилось к этому отношению, то и христиане изменили свое отношение. Потому что они стояли не на твердой истине, которую они питали из Писания, а какие-то моменты из Писания, но в общем и из христианского какого-то общества и мировоззрения. И потом мировоззрение меняется, общество меняется, и христиане меняются, потому что они не стоят на этом. Я это все рассказываю к чему? К тому, вот почему нам нужно стоять на таких, кажется, второстепенных истинах. С мудростью стоять, конечно, нам не нужно сносить головы тем христианам, которые верят, что это было не за 6 дней, а за 6 там, эволюционных периодов. Нам, ну, нужно с любовью даже к атеистам относиться или там, к сатанистам, уж тем более к братьям и сестрам. С осторожностью, с нежностью, без узколобого такого просто долбания, бросания Библии в башку кому-нибудь. Но при этом мы должны внутри понимать, что это важная истина. Богословие важно. Оно формирует завтрашний день. Оно должно быть живое, оно должно преклонять наши сердца, оно должно быть действительно действенное, изменять наши сердца. Но все эти истины, кажется, такие второстепенные, важны для христиан. И еще один момент скажу, и мы сделаем перерыв. Есть истины в Библии, которые кажутся нам очень непрактичными и не нуждающимися в том, чтобы мы их исследовали. Но когда мы их исследуем, мы приобретаем большую, то есть фундамент, на котором мы стоим и которым мы практически живем, становится крепче и мощнее. Мы прочитали много отрывков о божественности Христа, о непорочном зачатии. И кажется, ну уже все понятно, но я хочу эти отрывки читать, чтобы мы видели, что массив библейского вот заявления, столько текстов, очень много. И это делает нас убежденными, это делает нас крепкими. Наше убеждение построено на двух-трех отрывках, которые я в проповеди там услышал или прочитал в маленькой брошюрке. Это хорошо, и проповедь, и брошюрка – отлично, но нам нужно более глубокие убеждения. Это делает нас более трепещущими перед Богом людьми, когда мы другие истины из Библии читаем. Мы понимаем, это серьезно. Или когда мы проповедуем Евангелие неверующим людям, и мы читаем, они идут в ад, это серьезно. У нас появляется мужество проповедовать Евангелие. Мы понимаем, что наше Евангелие – это не просто какая-то дешевка или какое-то такое, просто такая идейка. Это серьезное, очень мощное такое Божие, событие, явление. Это вот инструмент мощнейший. Хотя мы не изучали конкретно Евангелие и евангелизацию. Я бы мог сказать, богословие, давайте про евангелизацию поговорим. Как лучше завести разговор? С этого начать, с того, вот можно использовать такое средство, такое. Мы это все взяли, побежали, 5 человек из нас это применило, все остальные испугались, потому что не подошло к их контексту. А эти, или не 5, там, пусть 25. То есть, а когда у нас есть мощь, может, мы еще не знаем самый мудрый путь, но это самое легкое дело, какой-то путь там найти. Даже если не найдешь, просто мужества хватает говорить просто, примитивно, может быть, не очень подходяще, но Бог будет это использовать. Мужества и зрелости не хватает в евангелизации, и это катастрофа, нежели метода какого-то не хватает. Сегодня же вы зайдете на сайты, посмотрите книжки, они в основном предлагают методы. То есть не так, вот так, по-мужски, с детьми, с тем, всем. Зрелого человека хоть к мужчинам, хоть к детям, хоть к зверям пусти, а он боится и не может. И у него нет доводов, и он не может говорить, и не может любить, с любовью истину не может говорить, потому что он сказал, там парировали, моя самооценка ущемилась, на меня нападение, мне неудобно, меня унизили, я уже борюсь за то, чтобы быть не униженным, нежели думаю о человеке, чтобы ему Евангелие донести. И как лучше ему сказать? Я уже говорю так, как лучше мне будет отстоять, что я все-таки что-то из себя представляю. Незрелость, и поэтому она больше руководит и в евангелизме, и в отношениях с мужем, женой, и везде. Вот поэтому нам нужно богословие. Оно строит фундамент, оно дает нам убежденность, оно дает нам силу.